Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Но никаких парней у нас здесь, кроме звукорежиссера, нету. С нами Александра Борисовна Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Здравствуйте, Александра Борисовна.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Там нас можно уже посмотреть. Там нас можно послушать, и там нам можно сообщения присылать. Все самое интересное и по теме, я подчеркиваю, товарищи, по теме, буду сообщения зачитывать. Я предлагаю, знаете, от чего оттолкнуться? От того, что вот буквально 20 минут назад у нас в эфире была запись разговора с вашим коллегой, ну, из другого департамента, Кириллом Сергеевичем Портовым, из департамента экономической политики и развития, как раз он директор этого ведомства. И он рассказывал о мерах поддержки бизнеса в период новых ограничений, а в свою очередь оттолкнулся. Отталкиваясь от заявления Сергея Семеновича Собянина. В данном случае, вот есть линия, когда предоставляют экономическую помощь, отсрочку по платежам, льготы, какие-то кредиты и так далее. По вашей линии, я так понимаю, что это только предоставление рабочих мест или что? Вот в связи с тем, какие ограничения уже были, и в связи с тем, какие ограничения сейчас есть, каким-то образом меняется работа департамента, каким-то образом там цели ставятся иные какие-то?
Ну, смотрите, с точки зрения рынка труда...
Да.
А это именно та сфера, за которую я отвечаю.
Так.
Моя задача – помочь всем людям в Москве с помощью разных технологий от имени проекта Москвы найти работу.
Угу.
А так как Москва – огромный мегаполис, у нас огромное количество вакансий, огромный рынок труда, фактически всегда было, и к этому привыкли и москвичи, и все, кто приезжал в Москву, огромные возможности, чтобы найти работу. И работу могли найти всегда все. И эксперты называют вот такой рынок рынком практически с нулевой безработицей. Мы в Москве привыкли, что у нас практически нет безработицы. Если человек хочет работать, он всегда найдет работу.
Угу.
Но вот когда случилась пандемия...
Год назад.
Да. То ситуация на рынке труда поменялась. И мы помним вот этот пик безработицы, пик пандемии, который по безработице пришелся как раз немножко отложено на сентябрь прошлого года, вот тогда было самое огромное количество людей, оставшихся без работы. И 3% безработицы для Москвы – это много. Мы привыкли...
Это официальная безработица.
В этот период официальная безработица, она совпала с любыми международными оценками. Это здесь была абсолютно одинаковая цифра.
Так.
Это 3% безработных. И хотя обычно у нас 0,4% безработных, ну, то есть это вообще практически нулевые цифры, а тут целых 3%. И, конечно, нам нужно было предпринимать какие-то меры. Очень важно, что проезд Москвы действительно принимает меры, которые... В контексте ситуации. В пик прошлого года люди не могли найти работу, мы действительно были в локдауне в прошлом году, и тогда важно было дать выплаты людям, чтобы продержаться какой-то период времени.
Так.
Как только были сняты ограничения, рынок стал восстанавливаться. В тот период эксперты спорили, насколько быстро восстановится рынок труда. Были разные сценарии. Вот сейчас... Даже с тем, что мы имеем на сегодня, мы можем сказать, что сработал позитивный сценарий. Рынок восстановился достаточно быстро и продолжает восстанавливаться.
То есть люди находят работу в той же сфере,
да,
или находят работу в смежных, или как? Или, короче говоря, они просто с биржи уходят?
Они не уходят с биржи, они уходят с биржи только потому, что они находят работу.
Да.
Вот куда они уходят?
Так.
И кто же оказался без работы из-за пандемии? У нас сервисный город, мы все понимаем, и как раз вы разговаривали с моим коллегой о мерах поддержки для бизнеса, для сервиса. В Москве большая доля сервиса. Мы любим ходить в салоны красоты, в парикмахерские, в фитнесы, в рестораны, и большая доля людей интегрирована в этот сектор. И вот в пик безработицы эти люди остались без работы, сейчас этой тенденции нет. Как только рынок восстановился, количество вакансий в этой сфере превысило пандемию. Очень много предложений для поваров, за ними фактически гоняется. официанты – это те люди, за которых большой спрос. Понятно, что сейчас ситуация может корректироваться, но, если честно, мы не видим никакой активности с точки зрения увольнения в этих сферах. Угу. Спрос продолжает. Здесь предложений много в сервисной индустрии. Поменялась, возможно, форма занятости. Кто-то переходит в режим самозанятости, кто-то может регулировать свой рабочий день разными формами онлайна, дистанта. Так. Вот эта форма действительно рынок труда как-то с пандемией очень активна. Ага. Но еще куда же идут люди, кто востребован, это все, что касается продажи. У нас большая доля продажи. Это и торговля, и розничная, и оптовая торговля. Когда в пандемии в прошлом году эти люди тоже остались на рынке труда. Но это же очень мобильная группа людей. У них очень серьезные навыки продажи, продажи себя, самопрезентации угу. себя. И вот как только рынок открылся, они, да, не переместились, возможно, в другой сектор. У нас стало меньше людей, которые работают в, скажем, консультантами в бьюти-сфере, в торговых площадях, но эти люди переместились в онлайн-продажи. Так отреагировал рынок. Но, угу. тем не менее, крупные да. розничные сети продуктовые, они как набирали персонал, так и набирают. И очень много, это одна из таких постоянных сфер, которые всегда требуются люди. Всегда. И эта вот сфера, она будет набирать людей всегда. Очень много людей... Это тоже, может быть, не из-за пандемии, но общий тренд, который в пандемии усилился, это цифровизация. Это такой новый бог, который существует практически везде, во всех городах в мире. Все, что касается умения работать в цифровой сфере, очень востребовано.
Так.
У нас, наверное, количество IT-вакансий в базе ага. данных в десятки раз превышает количество кандидатов.
А вы аккумулируете данные, исходя из тех баз, которые имеют, например, биржа труда, или вы аккумулируете тот же самый Superjob, Headhunter и так далее? Ну, то есть, действительно, чтобы понять, кто, где требуется и насколько вообще активен?
Конечно, мы являемся таким центром, куда стекает вся информация.
Вся, ага.
Так. Вот смотрите, в год, вот в прошлом году к нам пришло 400 тысяч людей. Мы понимаем рынок в деталях, мы знаем, кто ищет работу, кто может найти работу сам, кому нужна помощь. Угу. Мы аккумулируем информацию по всем сайтам. И вот мы сейчас предлагаем в нашем банке данных вакансий, который включает и банк данных вакансий, службы занятости Москвы, все работные сайты крупнейшие, 380 тысяч вакансий.
Так.
И это в разы превышает количество людей, находящихся в статусе безработного.
Угу.
Да, рынок труда Москвы подвижный, и в Москве люди меняют работу, и это абсолютно нормальная история, но количество вакансий 380 тысяч,
ну,
это огромное количество вакансий.
Важное замечание. Я как раз вам этот вопрос адресую, потому что в России за пределами Москвы ситуация может быть иной, но так случилось, например, где-то, я не знаю, там, ну, врача какого-нибудь брали, сократили, неважно, что уволили. И вот он каким-то образом на биржу встает. Ему предложат, есть шанс, что ему предложат равноценную вакансию, или ему предложат вакансию, которая там на несколько порядков по социальной лестнице ниже. Ну, по крайней мере, я вот с регионами сравниваю. Там уволили хирурга. Единственное, что ему могут предложить в этом городе, это там должность какого-нибудь младшего медбрата. Ну, что-то такое.
Ну, я хочу сказать, что здравоохранение одна из самых востребованных вакансий в Москве.
Так.
И мы за кандидатами, работающими в здравом хранении, гоняемся. И фактически, да. И фактически все люди, которые хотят работать в системе здравоохранения, они нам очень нужны. И поэтому, если кто-то приезжает из региона, мы, безусловно, предложим ему работу. У нас большое поликлиническое звено, там всегда требуются люди. И здесь зависит, конечно, от квалификации. Какая квалификация? Есть московские стандарты, это так. Возможно, они чуть более выше, жестче. Да, угу. и жестче. Есть понятие московский врач, который, конечно, включает очень высокую квалификацию, которая может отличаться. Но, тем не менее, в таких людей вкладываются. Есть огромное количество обучающих центров. И ну, это что касается здраво. Угу. Если люди приезжают в Москву в поисках работы... Это не важно, откуда приехал человек. Важно, что он умеет делать, какими навыками, какой квалификацией он владеет. Угу. И, конечно, важно, в какой сфере, в какой отрасли он хочет работать.
Хочет работать. Как встать на биржу труда? Джекпот спрашивает, можно ли встать на ее, если ушел с работы по собственному желанию, и сколько платят на бирже труда, и как долго?
Смотрите, важно что понимать. Да. Любой человек может стать безработным. Может случиться с каждым. Никто от этого не застрахован. Угу. Важно понять, какой мотив человека. Он может быть уволен по любому поводу, по собственному желанию, по неким организационным моментам, которые случились в компании. Да, он может обратиться в службу занятости. Надо ли ему становиться безработным, либо за любой период ему найдут работу, что тоже возможно. У нас большое количество людей, которые приходят к нам, но мы находим им работу даже до того периода, когда можно присвоить статус безработного. Здесь очень нужно понимать, какая мотивация человека. Я честно говорю, в Москве можно найти работу даже за короткий промежуток времени, особенно если вы готовы на определенный уровень логичного компромисса в соответствии с вашей квалификацией.
Логичный компромисс, это что имеется в виду, зарплаты, что ли, или что вы?
Смотрите, когда мы стали анализировать, что происходит с зарплатами и изменились ли зарплаты после пандемии, то сейчас ситуация на рынке труда очень прозрачная. В службе занятости есть все базы данных, по которым мы точно понимаем, сколько зарабатывали люди. И нельзя прийти и сказать, что я зарабатывал столько-то. Оказалось, что желание людей и их практическая предыдущая зарплата, которую мы сейчас проверяем, у нас все базы данных, мы точно понимаем, у какого работодателя он работал, сколько была его заработная плата. Так вот, на самом деле люди просили зарплату на 30% выше, так, чем они получали на предыдущем рабочем месте.
Ну, это неплохо, в общем-то.
Абсолютно, абсолютно. Я тоже считаю, что зарплата – это переговорная позиция.
Конечно.
И у нас даже есть специальный тренинг, которым мы обучаем человека, как вести разговоры о своей заработной плате и как уметь договориться с работодателем. Но в целом зарплаты, они не уменьшились. Возможно, надо искать компромисс. Компромисс я имею в виду в том, что если нет идеальной позиции, а так как предложений в Москве много, люди очень часто ищут идеальную вакансию. И наш совет вот как таких карьерных консультантов в том, что надо зайти на одну вакансию и развиваться уже внутри компании, которая может уже тогда идеально соответствовать. Потому что есть правило, когда вы находитесь вне работы и ищете работу, не имея ее, ваша цена на рынке ниже. А если вы ищете работу, оставаясь внутри работодателя, просто желая поменять, вы действительно продадите
себя. А если вас приглашают куда-то, вы вообще тогда себя можете продать.
Да.
За какие деньги?
Это вот правило рынка труда, его надо знать.
Да, но здесь еще важно. Мы понимаем, что с одной стороны есть работники, которые хотят зарплату побольше, например, или, по крайней мере, такую же, которая была до кризиса у него. Вот. Но с другой стороны мы понимаем рациональность работодателя, который говорит, ну, у меня таких на очереди там человек 5, и я могу совершенно спокойно демпингануть зарплату, устроить демпинг. И, в общем-то, наверное, он будет в своем праве. Вот такая практика насколько распространена?
Знаете, на самом деле у нас же очень цивилизованный рынок труда в Москве. И все компании, с которыми мы работаем, 380 тысяч компаний, это прозрачные белые работодатели. Угу. Что у них происходит? У них базовая зарплата будет одинаковая. Вот бонусная составляющая, премиальная, она будет зависеть.
Другая, да.
И вот эта часть как раз является переговорной. Угу. Что же на самом деле ищет работодатель в кандидатах? Что для него важнее? Если он видит 3 одинаковых кандидата,
так,
с одинаковой квалификацией, то вот выбор он будет делать не столько по деньгам, сколько в отношении так называемых вот личных качеств человека. Это, есть такое даже понятие у каждого директора по персоналу, у каждого руководителя, как такие универсальные личностные компетенции.
Ну, знаете, есть такое выражение «лояльность в обмен на профессионализм».
Да, если кому-то нужна гибкость и лояльность как фактор, который ищут сотрудники, то это важно проявить такую гибкость, лояльность. Угу. Но на самом деле универсальные качества, по которым, скорее всего, делают выбор, это другие качества. Это умение работать в команде, это понимание бизнеса, это возможность быть гибким, это умение осваивать новые технологии, это умение представлять себя, это умение коммуницировать, умение рассказывать о своих достижениях, умение видеть перспективу и находить разные подходы. подходы. Угу. Вот это важно. Да. И, повторяю, вот иногда именно по этим качествам делается выбор.
А в 53 года даже курьерам очень сложно найти работу, оптимист пишет.
Вот я хочу сказать оптимисту, пожалуйста, придите в службу занятости. Так. Например, в офис на улице Щепкина, 38. Курьеры – один из самых востребованных направлений и профессий. Берут курьерами всегда, даже в пандемию. Рынок замер, вот в тот жесткий момент год назад, но без ограничений брали курьерами. Интересно. Без каких-либо ограничений.
Ни по возрасту, ни как, ни
никаких
по полу.
Никаких ограничений нет. И я сейчас расскажу очень интересно. Все привыкли думать, что вот цифровизация, как тренд, который происходит на рынке труда, это про футуристические компании, про роботы, про дроны, которые летают и доставляют нам пиццу. На самом деле это пока не так. Вот цифровизация, она связана еще с тем, что в этом рынке очень много людей, малоквалифицированных, интегрированных в цифровую экономику. Это действительно курьеры, это действительно огромные логистические центры, которые потребляют большое количество людей. Это колл-центры, это операторы. Там большое количество людей, которые требуются в эту сферу. И на самом деле не обязательно владеть супернавыками. И вот входной билет в эту цифровую экономику не такой высокий. То есть там минимальные навыки. Но надо уметь пользоваться телефоном, потому что задания вам будут давать в телефоне.
По телефону, да. А здесь, кстати, вот интересен еще момент, вы сказали по поводу, как выбирают сотрудника. Есть такая шутка, я думаю, что вы ее знаете, что работодателю хочется, чтобы сотруднику было лет 20, у него было уже двое детей взрослых, а у него было желание получать небольшую зарплату, чуть больше прожиточного минимума, но чтобы у него в свои 20 лет был 15-летний опыт работы. А когда человеку, почему говорят, что кризис вот, по работе испытывают люди там, после 45 лет, 45+, потому что это сформировавшиеся специалисты, вот, и они уже знают себе цену. А работодателю не всегда это выгодно. Вот в данном случае, как меняются все-таки мнения работодателей и как меняется ситуация на рынке труда для людей 45+?
Действительно, такая проблема существует. А вот все, что касается 45+, 50, то, что называется, и чуть дальше, предпенсионеры, проблема может существовать. Таким людям, честно, тяжелее устроиться на рынке труда. Это так. По-разному это происходит. Надо анализировать каждую конкретную ситуацию. Если это высококвалифицированный специалист, который на самом деле просто устал от своего места работы, произошло какое-то эмоциональное выгорание. Ему не так интересно. Он понимает свой потенциал, он понимает свои высокие квалификации, ему хочется что-то другого. Но не всегда рынок это может предложить. Это правда. Так. И здесь нужно понимать какой-то компромисс. Кто-то хочет вообще изменить свою жизнь, потому что 45 – это как раз время изменить свою жизнь. Кто-то не хочет больше работать на наемного, не быть наемным менеджером. Кто-то хочет реализовать свою программу и работать на себя. Это возможно. Так. Но это реальный шаг, который ты должен внутри, прежде всего, для себя решить. Это одна ситуация. И она, кстати, подтверждается тем, что в Москве в пандемию, вдумайтесь, 480 тысяч людей зарегистрировали статус самозанятого. То есть пандемия, когда ты стал работать дома, у тебя появилась часть и возможность больше управлять графиком своим, многие люди принимают решение, что самозанятость – это способ построения карьеры. И для 45+ эта история очень актуальна.
А чем они стали заниматься? У вас есть анализ по этим людям, которые ушли из офиса и стали, ну, действительно самозанятыми? Они что, свои пекарни какие-то открыли домашние?
Да, это может быть и креативная экономика, и это возможность работать на себя, это какой-то, может быть, любая история консалтинга. То есть это очень часто это монетизируемое хобби. У человека всю жизнь было какое-то хобби, так. И ему теперь хочется на этом хобби зарабатывать. И это, кстати, один из карьерных вариантов, только как раз наша задача здесь помочь людям вот, узнать эти технологии, что такое самозанятость, как правильно платить налоги. Возможно, мне нужно чему-то подучиться. Его служба занятости дает все эти направления бесплатно. Но это вот про одну категорию мы рассказали. Так. А есть 45 плюс, ну, даже, наверное, чуть больше, люди, которые никогда не искали работу в этом практически веке. И вот когда им оказалось 50 плюс, что-то произошло, это могут быть синие воротнички, рабочие профессии. И вдруг они оказались совсем в другом мире поиска работы. Сейчас никто не ищет работу так, как искали еще в прошлом веке. Представляете, какой лаг?
В смысле, не очень поняла, они, что вот, значит не ищут работу?
Эти люди были трудоустроены в 1989 году.
В 20 лет?
Да. Так. И они всю жизнь поработали на одном месте. Жизнь изменилась, и они вынуждены искать работу сейчас. Они искали работу по-другому.
А, я поняла, так.
И как же ее теперь искать? Вот как? Есть какие-то работные сайты. Многие до сих пор...
Знакомство.
Ну, по знакомству это очень узкий канал. Это очень узкий канал. Он, безусловно, есть. И когда ты ищешь работу, нужно всем рассказывать, что вы ищете работу, и просить всех передавать любую информацию. Но рынок изменился. Сейчас есть работные сайты. Они узкоспециализированные. Есть работные сайты для IT. Есть для белых воротничков, для офисных сотрудников. Есть строительные специальности. Есть сайты для самозанятых.
Так.
И очень важно таким людям помочь сориентироваться на рынке труда. Объяснить, что рынок изменился. Что вы будете искать работу.
Что вы никому не нужны, они услышат.
Это не вопрос, никому не нужны, но есть некие хитрости, которые нужно знать. Например, как сделать так, чтобы твое резюме все время было в топе? Как вот у вас есть топ-новости, а можно поднять свое резюме в топе на работных сайтах? Это так. Небольшая технология.
Как на Циане, проплатить надо?
Нет, платить ни за что не надо. Вот, очень важно, кандидат никогда ни за что не платит. Так. Все эти сервисы, они бесплатные. Нужно знать их существование и уметь пользоваться. Можно уметь выстроить диалог с работодателем. Угу. И если вам придет... Скорее всего, приглашение в мессенджер, а не по телефону, на стационарный домашний телефон.
Понятно.
Вы должны взять этот месседж и прийти на это интервью. И если вас пригласят провести первый раз в вашей жизни, пройти интервью, возможно, онлайн в какой-либо системе, вы должны уметь нажать на кнопку, а иногда даже работодатель попросит вас показать что-то с экрана, открыть или проделать прямо при нем какую-то работу, если вы бухгалтер. Это надо уметь делать. Раньше такого никогда не было. Поэтому в нашей службе занятости у нас есть специальные тренинги, которые помогают людям это делать.
Работать в Zoom.
В Zoom, безусловно. Но Zoom не единственный канал. Очень много других программ. И кто-то из компаний работает в другой. И мы даже сделали такой специальный тренинг или приглашаем кандидатов к нам, чтобы они при нас прошли вот такое собеседование. Кому-то нужна поддержка.
А молодые люди? А с ними что? Они, насколько я понимаю, я общалась с подростками, они сейчас хотят работать уже там лет в 16, вот, в 17, быть полноправными трудоспособными людьми, но многие упираются на то, а куда без опыта не берут.
Знаете, с молодыми людьми ситуация другая, чем вот со старшими. Молодые, они более мобильные. У них вообще нет проблем с цифровыми навыками.
Так.
Они умеют пользоваться всем, они охотно это делают.
Мне кажется, у них проблемы с коммуникативными навыками. Вот я поясню свой тезис. С учетом того, что вот эта цифровизация, на ней выросли уже многие, там, одно поколение точно, людей, которые родились с гаджетами, вот, они привыкли общаться виртуально, вот, условно, в пижаме, лёжа на кровати. А когда надо выйти в люди и совершить какое-то коммуникационное действие, то есть надо с кем-то поговорить, кого-то в чем-то убедить, вот здесь у них наступает какой-то страх. Давайте здесь точку запятой поставим, вы ответите на этот вопрос после новостей. Александрова с нами, первый зам руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Стрим в Ютубе у нас продолжается. Плашка «Умные парни», канал «Говорит Москва». Через 3 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Александра Александрова с нами, первый зам, руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Точку с запятой поставили в теме, хотят ли, во-первых, молодые люди работать, или они хотят исключительно зарабатывать, а самое главное, как они себя чувствуют на рынке труда, когда только туда входят.
Конечно, хотят они работать, но они другие. Они да. хотят работать, они легко выбирают работу, но они легко и меняют работу.
Это потому, что у них еще ипотеки нет. И детей.
Да, и поэтому требуют к себе другого отношения. Вот такая позиция, отчасти, она в том числе и тренирует работодателя. Потому что если не очень корректно обходиться с молодыми сотрудниками, например, повышать голос, ставить не очень понятные задачи, вы можете на завтра найти заявление об уходе, и человека тоже не будет.
Ну, он не прошел тест по стрессоустойчивости, боже мой. Что, другой Нет, пройдет?
Он прошел тест по стрессоустойчивости, он принял решение для себя уйти к другому работодателю и найдет работу другого работодателя. Угу. Но мы вот с вами говорили, что могут ли молодые также эффективно общаться.
Да, офлайн.
Да, могут ли офлайн также эффективно общаться, цифра у них прекрасна, что же происходит с офлайн? Ну, на самом деле, действительно, проблемы с офлайн и вообще с развитием универсальных вот этих компетенций, они существуют. А в силу того, что мы понимаем, когда нет опыта работы, а у молодых людей объективно у многих нет опыта работы, то работодатель всегда будет выбирать по как раз этим личностным качествам. Я повторяю, они универсальные практически для всех. И когда выбирают молодого человека, у которого нет опыта работы, нужно что-то все равно показать работодателю. Так. И вот работодатель говорит, послушайте, а что он еще умеет делать? Возможно, он ориентирован на достижения. Это можно продемонстрировать любым другим способом. Кем вы были в своей студенческой жизни, занимались ли спортом, участвовали ли в волонтерской деятельности. Это и есть то, что надо предъявлять и показывать работодателю, чтобы вас скорее взяли на работу. Угу. Очень важно про это уметь рассказывать. Важно продемонстрировать, что вы умеете работать в команде, что вы умеете быстро собирать информацию, что вы готовы усваивать новый объем информации, что вы готовы учиться. И мы что сделали? Наверное, год назад мы в нашей службе занятости, в одном из наших таких флагмановских центров, мы открыли такой университет навыков современного человека, где абсолютно бесплатно можно пройти тренинги как раз по развитию вот таких универсальных компетенций. И это казалось одним из самых востребованных направлений.
А кто туда, в смысле, для молодежи открыли?
Вообще для всех. Для всех. Так. Это такой прям университет, где любой человек, который ищет работу, пришел к нам, мы вместе с нашим карьерным консультантом понимаем, какие проблемы в трудоустройстве у каждого конкретного человека. И мы предлагаем не просто вакансию, а мы понимаем ситуацию человека и предлагаем ему набор тренингов, которые помогут ему трудоустроиться.
Интересно.
Вот если у молодого человека не хватает как раз навыков самопрезентации, то мы говорим, послушай, есть очень важный тренинг, который ты должен пройти. Или ты не можешь упаковать свое портфолио и показать, давайте вместе составим вот тренинг. И это вот такой университет, он оказался очень востребованным. И сейчас это один из самых любимых продуктов людей, которые приходят к нам, чтобы найти работу. И вот не надо забывать, что вот если управленческих команды, управления, вот такое звено управленческое работодатель прокачивает, всегда таких людей учат на работу. То одному тренингу, то другому, то проектный менеджмент, то управление коллективом, то управление изменениями. Вот людей на линейных позициях таким навыкам никогда никто не учил. Это дорого, это считалось необязательным. А когда вдруг человек оказывается на рынке труда, становится понятно, что именно по этим качествам работодатель делает выбор. И оказалось, одной из главных проблем, очень людям сложно проходить интервью, уметь рассказывать о своих достижениях. В нашем культурном коде нет такого как бы разрешения внутреннего хвалить себя и гордиться достижениями.
Интересно, в культурном коде. То есть надо, как это...
Вот, когда вы приходите...
Не отсвечивать.
Ну вот, к сожалению, а когда вы рассказываете работодателю, почему нужно взять на работу именно вас, так. Нужно прийти и говорить, я считаю
я такой классный.
Своим достижением вот это. И надо уметь так говорить в любом возрасте. И неважно, сколько вам лет. Вы можете быть молодым специалистом без опыта, и вы должны уметь приводить примеры, что вы делали в студенческое время. Это может быть пример из волонтерства, это может быть пример написания курсовой работы, это может быть какое-то лидерство в команде внутри.
Но это все равно не про реальность.
Вот это про кажется. Реальность, именно так делают выборы.
Просто потом, когда... Да, но потом, когда этот человек сталкивается с какими-то новыми заданиями или вызовами на собственной работе, это даже можно смотреть, вот вы приводили в пример, что очень много людей нужно из сферы услуг. Со сферой услуг у нас действительно проблемы. И это отмечают многие. В зависимости, особенно это показало разницу, когда ты приезжаешь вынужден на наш курорт, например, да, а не можешь себе позволить там поехать куда-то в Европу просто потому, что она закрыта. Так вот, речь идет о чем? Что он может себя презентовать, что я такой классный, условно, а по факту потом окажется, что, ну, это была только презентация, а внутри все, пустышка.
Да, да, безусловно. Но вот, например, вы сейчас затронули одну из таких очень важных для рынка труда Москвы компетенций, как клиент-ориентированность.
Так.
Эта компетенция любима всеми, все работодатели про нее говорят. Поверьте, есть много методик, которые тестируют человека на клиент-ориентированность. И уже совершенно четкие вопросы, которые позволяют понять, будет ли он клиент-ориентированным или нет. Но и юридически существует испытательный срок. Никто этого не забывает. Многие люди могут пройти испытательный срок успешно, часть не пройдет. И у работодателя Понятно. Будет возможность расстаться с человеком. Но я повторяю, это все сейчас хорошо тестируется. И вот интересно, что у нас есть огромная библиотека тестов, которые мы просим людей пройти. И многие компании отдали нам свои тесты с тем, чтобы человек прошел эти тесты уже в нашей службе занятости, чтобы избежать лишнего стресса. Придите, пройдите тест вот этой компании, которая делает вам предложение на площадке нашей службы занятости. Не надо ехать далеко к работодателю. И если вы подойдете на уровне теста, вас уже пригласят на следующий этап интервью.
И там уже можно понять, офер получит этот человек или нет.
Да, 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 да. И там уже будет офер или нет.
А, так, что же там еще было от наших слушателей? Любопытный вопрос. Вот, джекпот говорит по поводу молодежи тоже. Если учителя будут, например, по 150 тысяч получать, молодежь захочет стать учителем, вся ли проблема в деньгах? Или все-таки в бизнес они ориентированы, как Дмитрий Анатольевич Медведев завещал?
У нас очень разные отрасли.
Так.
Очень разные. И мы очень сейчас внимательно осмотрим, вот именно сейчас, куда трудоустраиваются выпускники. В нашей службе занятости всего 31 человек выпускников этого года, которые пришли к нам за помощью к работе. И мы прямо сейчас делаем опрос всех вузов, нужна ли им помощь в трудоустройстве. Угу. Как правило, 75% людей уже знают выпускников, куда они пойдут работать, и у них есть место работы. То есть они четко понимают. 30% не знают, куда она пойдет работать, и у них нет места работы.
Так.
Вот с этими людьми надо работать. Что касается учителей, поверьте, учитель – очень хорошая карьера в Москве. Великолепная карьера, и учителей молодых берут на работу. И изначально, когда готовят учителей, уже практически у всех есть место работы. Это хорошая профессия, уважаемая. Здесь сейчас очень много возможностей в Москве. И электронная школа, и новые методики, в том числе цифровые, берут, и молодые идут работать в этой профессии. Другое дело, что учитель здесь действительно... Вот я как человек, у которого мама учитель, сестра учитель, я понимаю, какой это огромный труд, и как меняется современный учитель, и какой-то и опытные учителя... Очень важны, и опыт работы с детьми, ну, это все необыкновенно важно, но подготовка сейчас серьезная, и помощь в школах существует.
Какие специалисты не востребованы в Москве? Вот кто не нужен?
Вот проблема с людьми, которые мы испытываем в трудоустройстве, это связано с линейными специалистами, белыми воротничками.
Офисники.
Офисники.
Так.
Офисники, которые занимались, скорее, вовсе такой рутинной работой. Составляли таблицы, вносили данные, что-то сопоставляли. Когда случилась пандемия, все перешли в цифру. компании вынуждены быстро были делать цифровые решения. Именно поэтому IT-специалисты так востребованы. И это успешно удалось. И поэтому многие люди, которые раньше делали ручную работу, они казались невостребованными. Но людям нравится ходить в офис. Вот если мы там будем сейчас говорить, какая работа нравится, оказалось, что люди любят ходить в офис. Офис – это очень важный центр притяжения. Да, можно...
Социальные аспекты, понятно, очень что он важный. Не в однушке в котельниках сидит, а в 30 метрах.
Да, так. Да, очень важно прийти на работу, прийти в офис, пообщаться с коллегами. Но и вот люди, которые не обладали супер продвинутыми коммуникациями, выполняли рутинные функции, и чьи услуги удалось цифровизировать, они действительно оказались без работы. И вот этих белых воротничков нам важно интегрировать в другую сферу.
А куда?
Например, это может быть колл-центр. Это может быть колл-центр, потому что специалисты колл-центров всегда будут востребованы. Сейчас и бум, многие открывают колл-центры, потому что переводят свои услуги в дистанционное направление. Есть более интеллектуальные выражения для белых воротничков своего труда. Это связано тоже с IT-сферой. Например, если человек хорошо умеет считать, он был экономистом или каким-то процессным бухгалтером, то его можно пригласить в профессию тестировщика. Это как раз те, которые будут тестировать новые IT-системы, искать ошибки. Но для этого нужно переучиться. И у нас с рядом таких крупнейших IT-компаний есть курсы, которые они нам помогли разработать. И мы вот понимаем, что если человек хочет уйти в другую профессию, вот он там будет успешен. Но надо хорошо общаться с компьютером и, в общем, иногда быть внимательным и уметь считать.
Интересно. А какой процент работает в сфере услуг, а сколько в промышленности, Сергей спрашивает? И кто из сферы промышленности, например, вот доходит до службы занятости? Может быть, сами промышленные предприятия заказы какие-то размещают на то, что вот они ищут тех-то, тех-то, тех-то? Есть такое?
Смотрите, в силу того, что в целом с промышленные специалисты, они востребованы в Москве. Конечно, сервиса больше. Сервиса 23% вот было среди наших безработных. Так. Людей, которые высвободились из промышленных отраслей, было немного, порядка 10%. Они быстро вернули свои компании либо в смежные отрасли. И если человек в промышленности умеет что-то делать руками, то его назад возьмут всегда. И вообще вот тенденция, как ни странно, такова, что если человек умеет что-то делать руками, он обладает любой промышленной специальностью, его возьмут назад. Его возьмут назад, его возьмут в параллельную индустрию. Например, в легкой промышленности швея.
Так.
Это самый востребованный человек. Бесконечное количество предложений для швеи. Вот просто бесконечно. Мне кажется, что это одна из самых популярных профессий, на которые вакансий очень много, а предложений мало.
Потому что есть маленькие бытовые ларьки, и потому что кто-то открывает свои швейные производства.
Да, и даже их не то что открывают, даже в существующие производства требуются люди. А уж если вы можете быть высококвалифицированным оператором в промышленности, вы можете быть высококвалифицированным электриком, механиком, вас, конечно, возьмут. Вас подучат, само предприятие подучит, повысит квалификацию и точно возьмет.
А еще такой момент – это трудоустройство людей с инвалидностью. Программы эти существуют в Москве довольно давно, но все равно я, например, в социальных сетях так или иначе встречаю публикации, перепосты от людей, которые имеют какие-то проблемы по здоровью, и так или иначе говорят, ну, не берут ни на какое предприятие. Для этих людей, насколько я понимаю, большие возможности в онлайн-сфере открываются, но все-таки по ним какие-то определенных успехов по трудоустройству этих людей удалось добиться?
На самом деле это действительно проблема. Люди с ограниченными возможностями здоровья, им тяжело трудоустраиваться. Здесь две причины. С одной стороны, действует прекрасный закон, который говорит о том, что работодатели обязаны квотировать места рабочие для людей с инвалидностью. Вот просто обязаны. С другой стороны, почему-то туда все равно не нанимают людей с инвалидностью.
Так.
И работодатель говорит, а мы не можем найти подходящих людей. Мы не готовы делать компромисс по требованиям. Нам все равно, является ли этот человек с ограниченными возможностями здоровья, мы ищем сотрудника. И да, вакансия есть. И мы вот как раз, вот как такой партнер, мы говорим, послушайте, мы знаем этих людей. И поэтому мы, например, сделали для себя один такой хороший, уникальный продукт, который сработал. Такой 500 актуальных людей, 500 резюме. Оно постоянно меняется, но у нас всегда есть 500 резюме людей, которые с инвалидностью ищут работы по разным специальностям. И мы видим своей задачей помочь работодателю не только нанять этого человека, а мы хотим научить его коллектив общаться с этим человеком.
То есть инклюзия, здесь с инклюзией проблемы?
Да, не все, вот так скажем, не все понимают, а как работать с этим человеком с особенностями. Ну, например, это в вашей профессии очень важно быть коммуникабельным, а есть IT-сфера, где можно взять человека с расстройством аутического спектра, вот с аутизмом, то, что принято называть. Он будет великолепный работник. Вот, кстати, они самые лучшие тестировщики. Они видят ошибки, они готовы делать монотонную работу, они не устают от этого так, как, например, уставали бы вы. И они уникальные специалисты. Только очень важно обеспечить им условия работы. Не надо приглашать этих людей на громкие совещания в большую команду. Дайте им задачу конкретно, желательно письменно. Этот человек может работать удаленно, он может работать в офисе, но его рабочее место должно быть огорожено.
В уголке где-нибудь.
Да, да, например, небольшой ширмой. Это будет вполне достаточно.
А идут на это работодатели? Просто в...
Да, да, идут.
Идут.
Вот мы сейчас как раз им видим задачу, чтобы расширить эту практику. Кто-то очень успешно. И знаете, даже в компаниях появляется такая роль, как менеджер по инклюзии.
Тьютор какой-нибудь, фактически.
Это не просто тьютор, это человек, он совмещает несколько. Во-первых, многие компании понимают, что их клиент – это часто человек с инвалидностью. И нужно создавать для него продукты. И хорошо бы, чтобы у вас внутри были такие люди, которые помогут сказать, а что нужно человеку с особенностями здоровья. С другой стороны, он позволяет адаптировать офис, процедуры компании вот к тому, чтобы действительно инклюзия была равной. Вот наша задача сейчас рассказывать о таких кейсах и помочь тем компаниям, которые еще не умеют сделать это возможным. Или, например, а вот человек, который передвигается на коляске, а как правильно к нему обратиться? Мы точно знаем, что люди на коляске не любят, например, чтобы на коляску облокачивался кто-то другой. Это их пространство. Как здороваться? Как поздороваться, например, человеком, у которого есть ограничения по зрению? А как? Как сделать так, чтобы он заметил? А как правильно предложить свою помощь? Это на самом деле очень простые...
То есть там больше социальных каких-то аспектов?
Да, это очень простые правила, которым нужно научить. И мы видим вот у себя такую задачу. Вакансии есть, нам важно соединить интересы компании и таких людей. Но иногда это же тоже существует, проблема... такой гиперопеки со стороны семьи. Семья очень переживает по поводу, может быть, даже взрослого ребенка, который должен выйти на рынок труда. И вот эту вот составляющую мы даже теперь понимаем, что нам иногда нужно работать с семьей. Когда бывают случаи, когда к нам...
Это вы просто про молодых людей или вы про людей с инвалидностью сейчас говорите?
Про людей с инвалидностью. Так. Когда они приходят к нам на интервью, приходят с родителями.
А, ну, понятно, да.
Они приходят с родителями, иногда, вот у нас несколько кейсов было, когда делают предложение этому молодому человеку, а отец считает, что он не справится.
Понятно.
И тут мы уж прям папу уговариваем отпустить своего ребенка и дать ему этот шанс, своего взрослого ребенка, и дать ему этот шанс попробовать себя на рынке труда. Но есть еще сложные, такие сложные истории, когда люди с инвалидностью, например, с ментальными заболеваниями, они не смогут трудоустроиться на открытом рынке труда. Невозможно.
То есть это внутренняя
какая-то психика. Но что же делать? Да, вот мы считаем, что здесь у нас есть очень хорошая программа, здесь нам на помощь приходят некоммерческие организации, которые как раз могут создать у себя определенную атмосферу, где вот этот человек с особенностями здоровья, не готовый быть в жесткой конкуренции с коллегами в рынке, может быть, использовать свой труд. И в прошлом году мы специально сделали такой большой проект, мы некоммерческим организациям на конкурсной основе предоставили 50 помещений для того, чтобы они создали проекты и программы, которые могут интегрировать людей с инвалидностью. И в том числе создали такие мастерские для людей с ментальными особенностями. И мы, вот я отлично всех призываю, если у вас есть желание купить кому-то подарок, пожалуйста, купите вот эту крошку или что-то такое интересное, что сделали люди с инвалидностью в этих мастерских. И в нашей организации «Моя карьера», которая занимается трудоустройством, находится на улице, еще один офис, на улице Сергея Радонежского, есть даже такой магазин, где мы выставляем вот эти работы, их можно купить. Я уверяю, это будет лучший подарок, и вы обрадуете человека, которому подарите. И
того, кто сделал.
Да, да, и того, кто сделал, будете собой гордиться.
Риот говорит, я бы с радостью взял людей с ограниченными возможностями, но, извините, НН за 3 месяца требует 400 тысяч рублей. Как с этим быть? НН, я не очень поняла, что такое НН. Это какая-то аббревиатура? Риот, расшифруйте, пожалуйста. Какие-то 400 тысяч кто-то требует. На обустройство рабочего места, что ли, или что? Я не очень понимаю, что это может
быть. НН, может быть, это HH?
Или H... А, Headhunter, что ли? А, боже мой, а какие 400 тысяч требуют?
Вот,
я не очень понимаю, что это такое.
Пожалуйста, придите к нам. Так. Опять «Моя карьера», офис «Моя карьера», можете набрать «Моя карьера», улица Сергия Радонежского. Мы действительно сможем вам с удовольствием подобрать людей с инвалидностью и сделаем любые совместные программы, включая сопровождение. Искренне будем рады сделать доброе дело и для вот этого человека, который ищет сотрудников, и трудоустроить людей с инвалидностью.
ДВ, наш слушатель, задает необычный вопрос. Есть ли в Москве помощь женщинам, столкнувшимся с сексуальными домогательствами со стороны кого-то на работе или начальства на работе? Вот с такими обращениями приходят? Это же такая общемировая, вы знаете, вот эта история, которая, в общем-то, у нас тоже где-то периодически всплывает. Куда идти таким людям?
Смотрите, есть несколько центров. Можно прийти в «Мою карьеру», вот все про наш центр,
то есть можно говорить.
Да, потому что женщины... Вот мамы, мы говорим мамы с детьми, это наша целевая аудитория. Мы понимаем, что мама, которая, например, долго не работала, потому что она работала мамой дома, или мама, находящаяся в декрете, которая, возможно, утратила какую-то квалификацию, это наша целевая аудитория. Есть особенности трудоустройства этих людей, мы должны помочь. Угу. Кого-то обучить, кому-то мы даже собирали... собрать в офис. Может быть, просто нет возможности купить новую сумку и одеть красивую рубашку, потому что нет денег ее купить. Вот мы даже с помощью благотворительных организаций одевали
на работу.
Да, чтобы человек чувствовал себя уверенно.
Так.
Да, очень часто к нам приходят женщины в стрессе. Важно это понимать, что поиск работы – это сам по себе стресс. Всегда стресс – поиск работы. Угу. А если на это накладывается личная проблема, связанная со стрессом, то человек не может быть в ресурсе для поиска работы. Это факт. Поэтому, возможно, вот эти истории, про которые сказал наш слушатель, прямых запросов у нас не было, но мы умеем работать с людьми в стрессе. Мы понимаем, что должно произойти, кто с ним должен поговорить, и как сначала решить проблему с его личным стрессом, чтобы потом прийти уже к истории поиска работы. Ну, например, часто приходят мамы, в которых изменилась жизнь. Это может быть тяжелый развод. А мама при этом могла до этого никогда не работать.
Ну да.
Сейчас она выходит на рынок труда, у нее 2 детей, и вообще нужно полностью изменить жизнь. Угу. И при этом она привыкла к определенному уровню жизни. А что делать? И так. Мы вот учим выходить из этого стресса, понимаем эту ситуацию, понимаем, что испытывает человек, и готовы помочь.
Я бы сказала, не сидите дома ни в коем случае вообще. Вот в 17 начинаете работать, и не верьте никому все равно. Да, лучше ребенка в детский сад отдать, чем лишиться работы, как мне
кажется.
Не
все так считают.
Ради декрета.
Нет, для многих работа мамы – это важная работа. Здесь есть вариант. Если вы хотите работать мамой,
так,
пожалуйста, откройте свой семейный детский сад. Мы вам в этом поможем. Вы также будете дома, но вы возьмете еще пару таких же чудесных детей, например, у своей подружки рядом с домом. У вас будет семейный детский сад. Вы будете получать 60 тысяч рублей, и вы будете успешной и мамой, и профессионально вы будете самостоятельны, потому что у вас будет источник.
Вариантов много в любом случае. Да. Александра Александрова была с нами, первый зам руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Как мне кажется, ключевые темы мы с вами успели обсудить. Приходите снова, мы вас приглашаем. Спасибо. Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь в программе «Револьвер». Завтра встретимся. Всем приятного вечера.